Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы несколько раньше закончили трансляцию лекции Олега Геннадьевича, так как впереди у нас уже в привычное время запланирован прямой эфир с Дмитрием Бутузовым. В ближайший час мы с вами услышим о возвышенных качествах, связанных с планетой Юпитер. Ну а свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Лектор уже на связи с нами по скайпу, и я передаю ему слово. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте всех. Приветствую всех радиослушателей Ведорадио. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать цикл по предназначению по планетам. И сегодня у нас планета Юпитер. Я всегда ассоциирую Юпитер с серединой цикла, потому что всего у нас 9 планет, и Юпитер — это пятая из планет, которую мы с вами рассматриваем. То есть 4 было уже пройдено, 4 еще впереди, поэтому для меня Юпитер — это такая центровая планета, и, может быть, даже это не случайно, потому что действительно она очень важная планета. Ее высшее предназначение также одно из самых наиважнейших, мне кажется, для живого существа, хотя предыдущие они тоже имели очень глубочайший смысл, они способствовали тому, чтобы человек в предназначении по Юпитеру раскрыл еще более глубокий смысл и прибавил качество своего развития. Сегодня у нас планеты, которые отвечают за разум, за духовность, за чистоту, мораль, нравственность. То есть это планета, которая олицетворяет доброту в этом мире, и я ее всегда ассоциирую с планетой мудрецов, потому что без разума, без мудрости мы не можем сказать, что мудрец является мудрецом, и без применения знаний, потому что разум — это как раз-таки то, что человеку дает возможность побеждать свой ум, побеждать свои желания и что-то делать вразрез этому. Если у нас была Меркурий, планета ума, интеллекта, то сегодня у нас планета, которая способна даже победить наш ум и направить наши действия на что-то более высокое, более ценное в жизни. И эта планета Юпитер все создает. Поэтому мудрец — это тот, кто способен ограничивать свои чувства, свои желания ради какой-то высшей цели. И за это и отвечает планета Юпитер, за способность иметь вообще в жизни высшие цели. Потому что, если, например, мы рассмотрим животных, ну, то они тоже живут, у них тоже есть семьи. Собачка, она тоже бегает по улице. У нее какая-то жизнь, у нее какая-то тоже суета, она в поиске там еды, там это все тоже проявляется в таком, если понаблюдать, у них тоже, возможно, даже какая-то внешняя такая интересная жизнь. Они заботятся о своих там собачках других, они дружат, они ходят иногда стаями, ищут вместе еду, друг друга, может быть, даже где-то и поддерживают в каком-то смысле. У них тоже стремление есть там обеспечить себе жилье, дом, родить щенят. Если как бы еще рассмотреть каких-то более разумных животных, то у них вообще есть такая семья, очень ценная семья. Иногда даже они ради этой семьи, некоторые животные могут пожертвовать своей жизнью. А если рассмотреть каких-нибудь других животных, они ради, когда у них умирает партнер, они тоже себя могут убить самостоятельно. То есть мы видим, что даже у них есть и преданность, и какая-то жизнь. Но что ими движет в это время? То есть что движет собакой, когда она бежит? Она же тоже бежит, у нее есть какие-то идеи сейчас. Может быть, где-то найти где-то еду, обеспечить себе какой-то комфорт внешне. И так иногда и человек, он бежит в жизни. Может быть, это, конечно, более возвышеннее выглядит, чем там у той же собаки. Он бежит, он хочет заработать себе не на будку, а на красивый дом. Хочет заработать себе не на там косточку, а на вкусный обед из красивой посуды. Но по смыслу, по большому счету, если такая жизнь у человека только направлена на удовлетворение своих внешних потребностей, еды, там, дома, там, каких-то, может быть, семейного размножения, где-то воспитания детей в таком, в обычном смысле, то такая жизнь, она не отличается практически от той же собачки, которая бегает. И единственное, что отличает человека от животного, это способность в этой жизни иметь более высокую цель и способность ограничивать свои желания и чувства ради достижения этой высокой цели. И вот за эту способность у нас в гороскопе отвечает планета Юпитер. Поэтому, когда у человека появляется высшая цель, он уже способен ограничивать где-то себя в чем-то, он уже способен чем-то жертвовать. Иногда люди жертвуют даже жизнью ради какой-то более высокой идеи. И это уже достойно, это уже ценно, это уже говорит о том, что эта жизнь как минимум человеческая. Если эта высшая цель, она связана с духовными вопросами, как раз-таки тот высший принцип, за который отвечает Юпитер, то, на мой взгляд, это высший вообще уровень человеческого развития, потому что выше, чем цели, чем развитие отношений своих с Богом, чем развитие любви по отношению ко всем живым существам, и, на мой взгляд, выше цели и нету, и поэтому она уже есть, как бы, эта цель, но просто, что иногда у людей она не появляется на платформе разума. То есть они могут почитать книгу, они могут послушать лекцию, и эта цель, она может появиться на уровне ума. На уровне ума это означает, что ум, он поймет, да, что действительно, что я человек, что я способен на что-то большее, и что мне желательно, конечно, чтобы для моего настоящего счастья заиметь какую-то более духовную цель. И, конечно же, это цель там, развития любви с Богом. И такого, иногда людей, человека спрашиваешь, какая моя цель, и он так вот сразу же, там, даже не задумываясь, говорит, моя цель — это развитие любви с Богом, это любовь там, божественная. Там, и когда, конечно же, ну, уже раскрываешь этот вопрос поглубже, человек начинает задумываться, а действительно ли это моя цель, или это я просто знаю, что она должна быть высшая цель. Так вот, это и есть различие Меркурия и Юпитера. То, что на уровне Меркурия человек может знать, он даже может про это рассказывать другим, что да, эта цель, это такая цель есть вообще, и она должна быть такая. Но на уровне разума он ее чувствует. То есть он чувствует, что эта цель, она действительно у него есть. Такая. И он живет этой целью. То есть у него есть внутренняя правдивость. То есть потому что Юпитер — это как раз планета, которая отвечает за правдивость. То есть если мы сейчас вспомним, был такой царь во времена вот Махабхарат, это царь Юдхишхира, и вот он славился своей правдивостью, то есть это человек, который никогда никого не обманул за всю свою жизнь. И это такое качество царя, качество достойной личности, правдивость. Но правдивость к чему? То есть как к чему-то внешнему, то есть чтобы говорить правду. Это, ну, здорово, то есть это тоже хороший уровень. Но высшая правдивость — это когда человек начинает быть правдивым самим собой. То есть задает себе вопрос, а действительно ли моя цель вообще вот такая вот, которую я сейчас вот думаю? Или что-то у меня есть еще что-то другое, какие-то другие цели? Или, может быть, эта цель, которую я поставил, она мне помогает чувствовать какие-то другие или достигать каких-то других цели. Иногда мы видим, что люди даже на уровне занятий какой-то духовной практикой, они могут желать там ездить на очень хороших машинах, иметь большой дом. И мы видим, что есть также среди религиозных лидеров есть и коррупция там, и все остальное. И что это означает? Это означает, что просто люди эту цель они себе приняли на уровне ума, И так как это долго шло на уровне ума, ум все равно побеждает, и естественные желания, они просыпаются. И тогда человек, он начинает действовать вроде бы в том же еще направлении, но уже сам себя обманывая. И в этот момент у него, конечно же, проявляется и то, что вот мы сейчас обсуждали, у него проявляется и то, что он не искренен самим собой, он использует даже свое положение ради достижения более таких материальных, обычных таких целей. И вот это как раз и есть то различие Меркурия от Юпитера. Так вот, когда уже человек понимает, и, кстати, еще правдивость — это тот принцип, который единственный, вот сейчас у нас идет эпоха, она называется Кали-Юга. И в эту эпоху считается, что у нас в религии осталась одна опора. Это как раз правдивость. То есть, когда человек, он может быть правдивым с окружающими, но больше этот принцип, он применим к тому, что человек, пока он правдив самим собой, у него еще есть возможность на духовном пути что-то сделать, какой-то прогресс сделать. То есть так, вот это и есть та опора, которая сейчас остается. Поэтому, когда она уходит, у человека практически возможности не аскетизм, потому что сейчас аскетизм тоже очень такой термин, где люди не способны выдерживать той аскезы, которая требуется именно для духовного прогресса и так далее. То есть один принцип остался, это именно правдивость. И вот это как раз то, за что отвечает Юпитер. И Юпитер, он еще, это вот и есть, это одна из его высших, как на мой взгляд, это одно из высших предназначений, это использовать свой разум для достижения высшей цели жизни. Ну, что я уже говорил, какая высшая цель жизни, я уже сейчас про это сказал. Также у нас есть одно из таких тоже предназначений человека по Юпитеру. Это находиться постоянно в сознании, в состоянии оптимизма. Что это такое? То есть оптимист, он видит во всем хорошее. Это как вот в этом анекдоте, когда пессимист достал носки и там посчитал, а там это не, а их нечетное число, и он думал, где-то носок один потерялся. А когда оптимист увидел, что количество нечетного, он говорит, о, здорово, у меня еще носок один лишний, запасной будет. Это сознание человека, то есть как он видит реальность эту. Через призму чего? Через призму негативного, какого-то отрицательного фактора. Либо он видит во всем именно хорошее, то есть он видит во всем проявление любви Бога. И вот видеть во всем хорошее, находиться вот в этом состоянии оптимизма, это также одно из высших качеств. Это как вот Олег Геннадьевич очень часто говорит про сознание мухи и про сознание пчелы. Это примерно из этой же истории, что муха, она летит и видит вокруг, как говорится, что-то нехорошее, такое плохо пахнущее. И она летит и сразу же вот раз туда, и ей не интересно ничего. Все, она приземляется, она купается вот в этом. А пчела, она пролетает, она находит нектар, она ищет мед, она ищет что-то, что будет для нее сладким. И они находятся в одинаковых условиях. То есть и та летать может, и та может летать. Но что их отличает? Их отличает сознание. Так вот и человек, если он находится в сознании мухи, то он, конечно же, будет видеть вокруг, что сейчас там идут войны, что все плохо, денег нет. А оптимист, он будет видеть в этот момент, что сейчас очень хорошее время, несмотря на то, что все плохо, может, на внешнем уровне, но это время очень хорошее для духовного прогресса. То есть есть маленькая возможность сорвать свои чувства куда-то в сторону. Есть возможность к такой простой жизни. Есть возможность к развитию очень внутренних, духовных, глубоких отношений с другими людьми. Так как только помогая в таких каких-то трудностях, человек эти отношения может развивать и так далее. То есть человек будет он видеть в этом что-то хорошее, что-то ценное для себя в любой ситуации. В любой ситуации, так как что меня на анекдоты потянуло, как еще вспомнил анекдот, когда тоже был один оптимист. Даже не то, что оптимист, это анекдот про мудреца, который тоже видел во всем только хорошее. И рядышком с ним сидел человек, и он что угодно, он уже ему показывает там собаку, что там, вот что в этой собаке хорошего. Она же такая вот вся грязная, обшивая там, бездомная там и так далее. Но он говорит, ну смотри, как она изящно там виляет хвостиком. Разве это не искусство? Разве это не создает ее грациозность, которая, ну, просто радует всегда глаз? И он уже... Этот человек ему приносил какое-нибудь там яблоко какое-то сморщенное. И этот человек, мудрец, опять говорил, а что, ну, это яблоко, оно сейчас уже готово, в нем есть зерна, которые высохли, готовы сейчас распускать свои плоды. И в этом прелесть этого яблока, что оно уже готово сейчас вот, ну, как бы распространить свою энергию дальше. И тогда этот человек не выдержал и говорит, ну хорошо, пошли со мной, сейчас я тебе покажу, и ты мне там что-то скажешь, что там есть хорошее. Он приходит они на свалку, и там лежит мертвый такой дохлый кот, такой весь облезлый уже там, он такой завонял весь. И он говорит, ну что ты, вот смотри, ты видишь перед собой этого дохлого, грязного, там, уже там разложившегося у этого кота. Ну что здесь хорошего? Он говорит, а посмотри, какие у него белые зубы. И вот, и это сознание человека, которое можно менять, и оно очень легко меняется, когда человек это осознает, что он находится в сознании мухи, и тогда он пытается изо всех сил прожить жизнь, прожить хотя бы один день, видя как можно больше хорошего, и потихонечку это становится его качеством. И как и любое качество, мы развиваем путем повторяющихся действий. То есть если человек прожил в каком-то настроении, там, например, 50 дней или 60, то это уже становится качеством, присущим ему, и ему уже тяжело даже делать что-то противоположное. Также еще очень такое смежное с этим есть предназначение по этой планете, это видеть во всем проявление божественного. Что это такое? Это очень такая достаточно важная вещь, потому что человек, даже иногда живя гармонично по Юпитеру, в том смысле, это не то, что даже гармонично, но живя морально, живя по каким-то вот принципам норм, он стремится быть хорошим для всех, он стремится соблюдать какой-то этикет в обществе. И в тот момент, когда он, например, попадает в какое-то другое общество, например, где человек живет, ну, грязной жизнью, он начинает к этому человеку относиться пренебрежительно. То есть такой человек, он живет в своих рамках. Вот у него есть рамки, он себе их нарисовал, что вот надо жить в чистоте. Это неплохо, жить в чистоте. Но дело в том, что когда человек свои нормы ставит выше, чем любовь, это есть очень опасное настроение, которое может Юпитер опустить на уровень невежества. Даже человек на внешнем уровне вроде бы он будет вести очень такую благостную, достойную жизнь на внешнем уровне. Но если он эти нормы, мораль, нравственность, даже чистоту уже поставил выше, чем любовь по отношению к остальным живым существам, то в этот момент у него проявляется такое одно из таких качеств догматизма, когда он живет в своих догмах, в этих своих ярлыках. И по отношению к другому человеку у него может возникать жесткость. То есть каким-то людям, которые попадают в его рамки, он относится очень приветливо, очень достойно. Но как только какой-то человек, там, вот, например, он перестал кушать мясо, это означает, что он с вегетарианцами, он будет всех их очень любить, уважать. Ему будет нравиться с ними общаться. Но как только в его поле попадет какой-нибудь там человек, который кушает мясо, в этот момент у него будет проявляться жесткость, вот этот мясоед там. И у него может такое быть отвращение, он может начать осуждать, критиковать. Так и что? То есть, что мы имеем? Мы, например, соблюдаем какую-то норму. Ну, допустим, вот человек, он взял себе принцип не кушать мясо. Но эта норма, цель этой нормы какая? Цель этой нормы, как и любой другой нормы, которая ведет человека по пути развития, это научиться любить всех окружающих, то есть проявлять любовь к Богу, ко всему его творению. Но если уже есть агрессия к другому человеку, то изначальная цель этой практики, этого ограничения, она уже... уже идет в обратную сторону. То есть вроде бы это должно было быть с целью развития любви, а тут проявляется агрессия. И вот в этом есть парадокс, что иногда мы смотрим, люди есть интеллигентные, но они очень часто себя вот в таком настроении проявляют, что они брезгуют там, общаться с такими людьми, какими-нибудь из бедных семей. Они очень так, очень критично к ним относятся, с оценкой. У них закрыто сердце по отношению к таким людям. И очень часто, вот я из своего опыта вижу, что очень часто людям такого плана, которые живут, вроде бы из такой интеллигентной семьи, им раз дается ребенок почему-то. Бандит, например, вор, который живет криминалом или наркоманом становится. И этих ситуаций очень много. То есть особенно на консультациях это по опыту это все видно, что у каждого человека есть изначальная проблема, с которой он приходит. И то есть вот эти все мы видим планету и видим проявление ее качества в гороскопе всегда. И вот качество Юпитера, которое как бы вот больше направляет человека на догматизм, мы тоже это видим. И в то же время, вот как я уже говорил, то есть такого человека жизнь учит, что вот сейчас есть ребенок, который не живет в этих рамках. Вроде бы человек хотел, чтобы он стал там каким-то известным президентом, возможно, там директором каким-то, а он стал просто наркоманом. И у человека рушатся все его догмы, все его ожидания. Он презрительно относился к людям, которые жили, например, там как-то невежественно, а тут его ребенок становится, ребенок стал сам наркоманом и живет в полном невежестве. Как ему надо относиться? Все равно с любовью принимать этого ребенка. И, как правило, если эти люди осознают вот свой вопрос внутренне, и они начинают менять свою позицию, то очень часто они помогают даже этому же ребенку, даже вроде бы, который стал уже наркоманом, они ему помогают исправиться, и их это внутреннее предназначение по Юпитеру, как мы говорим, это видеть во всем проявление божественного, даже в тех же людях, то есть, которые даже, может быть, сейчас живут и невежественно, но проявление Юпитера именно в гармонии, это сострадание. То есть если человек он проявляет Юпитера не в гармоничном положении, то это будет, конечно же, критика, осуждение. В благости это будет сострадание. И это есть то, что, где, ну, когда человек расширяет свои рамки, то есть понимает, для чего ему нужно эти нормы и готов всегда рассмотреть, что, ну да, я сейчас думаю, что моя религия, может быть, да, она классная, мне, может быть, она нравится. То есть я вижу в ней мудрость, я вижу, допустим, вот иногда люди с ведическим знанием сталкиваются, они думают, ну что, ну все, ну что еще может быть лучше, ну что может быть еще ценнее для человека. Но с другой стороны, для другого человека, может быть, будет ценно там христианская традиция, может быть, он будет в этом настроении, в котором проживал Иисус Христос, и будет он в настроении том находиться, преданности к этой личности, и для него это будет выше вкус в его духовной жизни. А другой будет, может, другой традиции. И вот такое видение, когда человек видит над всем проявление вот этой божественной красоты в каждой традиции. Он приезжает в другую страну, он видит какую-то свою изюминку в этом. Он никогда не начинает сравнивать, а вот в нашей стране лучше здесь, а вот здесь грязные улицы. Он видит в этой стране, что вот у них там очень, очень классные принципы, глубокие принципы духовности. А вот в этой стране классные принципы чистоты. То есть он в этой стране он увидел, допустим, что люди очень хорошо друг к другу относятся, там где-то семейные ценности очень на высоком уровне стоят. То есть и такой человек, он видит этот мир с позиции, как я уже говорил, вот этих божественных красок, которые проявляются в этом мире. Это и есть тоже высшее предназначение по Юпитеру, расширять свое сознание. Это и есть в каком-то смысле высшее духовное развитие, что человек начинает видеть всех живых существ и все живое в этом мире как проявление этой божественной искры, как в форме душ. То есть он видит в каждом человеке душу, в каждом живом существе. Для него уже по большому счету стирается даже грань там, между там, душой, которая находится сейчас в теле животного, или в душой, которая сейчас находится в теле, там, например, там, человека. Это высокий уровень, но, по крайней мере, мы осознаем планку вообще, куда двигаться хотя бы. Но в то же время понимаем, что для начала нужно какие-то делать первые шаги. Первый шаг – это всегда шаг, который хотя бы просто начинает… Первый шаг в этом развитии – это когда человек начинает не разделять материальное и духовное. Вот это еще есть одно из таких высших предназначений по Юпитеру, что иногда человек он смотрит, что ему, например, больше нравится, он наблюдает за собой, ему нравится больше сейчас, например, какая-то материальная жизнь. Он зарабатывает деньги, он увлечен там какими-то покупками. Ну, просто материалист. Вот мы такие, ну, можно такого человека назвать материалист. С другой стороны, есть люди, которые вот они живут, у них все там ходят в храм, у них есть какие-то религиозные там нормы, какие-то там распорядок дня, когда у них молитвенная практика, когда у них там то, когда у них все. И что здесь может проявиться? Какое внутреннее качество может проявиться? Что в первом случае может слишком быть привязанность к материи. То есть когда человек материалист, он привязан к материи, и такое качество проявляется как жадность. С другой стороны, когда человек слишком ушел в духовное, он, наоборот, ему кажется, да зачем эти деньги зарабатывать? Да зачем эта вся работа нужна? Вот, надо же молиться, надо читать священное писание, там, ездить там, еще там куда-нибудь. А это все материальное, оно засасывает. И он начинает отвергать это материальное. И вот в каком-то смысле у него есть отторжение от материального, которое проявляется вот в эту сторону фанатизма. И вот мы видим эти две позиции, когда с одной стороны человек, он очень сильно привязан к материальному, у него проявляется жадность к накоплениям, а с другой стороны, наоборот, отторжение материального. Но в то же время материальная энергия – это энергия Бога. То есть это такая же энергия Бога, у нас Бог проявляет себя как в материальной энергии, так и в духовной своей энергии. То есть это та же его энергия. И высший уровень развития вот по Юпитеру считается, когда человек, он забывает о этих принципах, о том, что нужно там стремиться к материальному, или что нужно создать вот свою такую религиозную жизнь и отречься от материального. То есть он это отбрасывает, он понимает, что моя задача в этой жизни научиться любить. Это самое главное. А что я могу, что тогда я могу делать? Я могу материально энергию задействовать в этом развитии своем. То есть я могу взять сейчас, если я заработал денег, то я могу что ими распространить, какую-то свою любовь в этом мире. Я могу купить продуктов питания, я могу обеспечить, допустим, людей здоровой, там, полезной пищей, создав какой-то проект, допустим, по реализации благотворительной какой-то вот там пищи. Я могу эти какие-то материальные ресурсы распространить, там, например, там, на своих даже родственников, близких, купить там, допустим, маме какую-то путевку, допустим, на фестиваль «Благость». Это же тоже ценно. То есть, когда у человека есть материальные ресурсы, и он их использует для служения. Потому что и в этом и проявляется любовь, что мы отдаем, а чтобы что-то отдавать, нужно что-то у нас, чтобы что-то было. Иногда мы можем отдавать, ну, частичку какого-то отношения нашего, внимание, время. Иногда что-то можем отдавать, что-то материальное, ценное. Но когда это все направлено на именно развитие любви в этом мире, тогда этот Юпитер начинает проявлять свою высшую энергию в нашей жизни. И здесь это и есть ответ на этот вопрос, что нужно человеку, вот который находится вот сейчас в этих каких-то рамках своих, то есть ему надо расширять свое сознание, или что надо человеку делать лучше, вот который сейчас все-таки еще находится в каких-то то есть он различает там, например, какую-то материальную жизнь, он еще различает, что он в какой-то религии находится в определенной, и он понимает, что он чувствует, что ему кажется, что его, там, его религия самая лучшая. То есть вот следующий его шаг как раз-таки задействовать, то есть относиться, то есть и такие люди, кстати, еще, такие люди, они начинают также относиться потом и к другим людям, которые, например, люди, которые духовно развиваются, это те люди, которые могут быть моими друзьями. А те люди, которые духовно не развиваются, мне уже с ними неинтересно, то есть я уже их отвергаю. То есть они, по большому счету, даже начинают отвергать людей, которые ведут материальную жизнь. Но любовь, она распространяется на всех живых существ. Без разницы, пускай человек, который ведет вроде бы даже и материальную жизнь, человек, который развивается духовно, он будет пытаться изо всех сил как-то эту же вот материальную, то есть проявить в этих отношениях что-то духовное. То есть он не будет их отвергать. Он их примет, эти отношения. Он попробует, например, там, человека покормить освященной пищей. Он попробует человека как-то вот проявить с ним глубину в этих отношениях. Понятно, что если это человек незнакомый, то какие-то вот как делиться сокровенностями какими-то, это опасно, то есть надо все равно понимать. Но проявить любовь в отношениях есть всегда возможность. И вот это следующий уровень, такая вторая стадия духовного развития, после той, которая... А третья стадия, как я уже говорил, это уже последняя стадия, когда, в принципе, человек видит во всех живых существах божественное проявление. Просто иногда даже вот люди начинают слишком сосредотачиваться на третьей вот этой ступени, но забывают про вторую, про более такую ощутимую, потому что в развитии всегда. Если человек находится в невежестве, то ему лучше всего развиваться, там, переходить вначале, может быть, гуну страсти добавлять в своей жизни. То есть невежество – это лень, там апатия, депрессия. То есть ему надо просто встрепенуться, начать активную какую-то жизнь, чем-то заниматься, заняться спортом, бегать, прыгать, зарабатывать деньги, там, ну, какие-то более ощутимые цели для себя поставить. Когда он уже в это состояние вошел, в состояние страсти, все, с этого уровня уже, да, можно там начинать там, медитации какие-то. Все, вот, все это будет тогда постепенным, но развитием. Но если человек, он сразу начинает прыгать, вот часто на этом уровне проявляется фанатизм. Потому что вроде бы он еще вчера жил невежественной жизнью, сегодня он уже 3 лекции послушал, оказывается, мясо есть нельзя, все, я уже не ем мясо, а остальные-то едят, они еще не знают, насколько это важно не есть мясо. Но он еще не понимает, что важно не есть мясо, а важно научиться любить. Иногда та женщина, которая кушает всю жизнь мясо, она может любить намного больше даже того человека, который уже его 3 года не ест. И цена чья жизнь? Больше. Тот, который не ест, но ко всем с осуждением относится, с критикой. Либо та женщина, которая, ну вот она, ну кушает, да, она, ну она вот всех любит, всех заботится, проявляет какую-то свою, вот, ну, желание послужить каждому живому существу. Вот это и есть то, что ценно в жизни. И когда человек понимает, что это и есть ценность, тогда он использует все нормы, все регуляции, все, что говорит, о чем говорят, там, допустим, священные писания, о чем говорят учителя, он начинает это использовать для развития своих качеств, которые у него есть. И вот это самая высшая ценность, развивать постоянно свои качества, улучшать их, и все делать для того, чтобы это было легче. То есть, да, человеку, который кушает мясо, это будет сделать тяжелее. Поэтому он понимает, что да, мне это будет сделать тяжелее, я от этого откажусь, чтобы мне это было сделать легче. Но я, отказавшись, я еще не стал лучше никого. Там, может быть, я еще хуже в 3 раза или в 10 раз, там, чем другие люди, даже которые сейчас водку пьют, потому что они, у них любви намного больше, у них качество правдивости, у них, то есть иногда и так оно и есть, что вроде посмотришь на духовных людей и кажется, что лучше бы они там выпивали бы, чем сейчас так себя проявляли. И это Юпитер в невежестве проявлено. Поэтому я думаю, что у всех получится, кто сейчас слушает, проявлять свой Юпитер в благости, проявлять разум, высшую цель в жизни, оптимизм, видение во всем проявления божественного, свободу от догм, от рамок, и найти вот этот баланс связи материального и духовного, то есть научиться даже ту же материальную энергию задействовать в своем служении этому миру. Вот на этом я остановлюсь. Какие-то, может быть, вопросы есть?
Да, есть там вопросы. Есть. Спасибо, Дмитрий, за такую лекцию. Действительно, какой-то экватор сегодня. Мы подошли к высшей цели, к высшему предназначению человека, развитию любви. И первый вопрос такой. Здравствуйте. Родители до сих пор обижаются на меня за то, что я не стал архитектором, а занимаюсь музыкой и играю в группе. Это значит, что у них проблема по Юпитеру? И как я могу повлиять на эту ситуацию?
Это да, это как раз-таки вот есть те рамки, которые иногда у родителей они проявляются. То есть человек родился, у них ребенок, они думают, что вот он будет строитель. Я бы хотел бы, вот они что. Но это даже, ну, не то чтобы даже Юпитер, это тут много факторов, тут и эго включается, потому что у родителей есть представление о том, что бы он хотел рядом с собой видеть. Он хотел бы рядом с собой видеть очень там, благочестивого ребенка, который станет известным, допустим, каким-нибудь бизнесменом. У него будет дом, у него будут там несколько внуков, он подарит. У него будет очень такая хорошая жена, которой они будут все потом вместе на старости лет нам помогать. И вот в них есть какое-то свое представление о том, как это должно быть. И они думают, что они это все создают. Родился у них живой человек, живая душа к ним пришла. Они думают, это моя душа, я вырастила, я вложила деньги, свои ресурсы. Теперь я хочу, чтобы эта душа, она работала на мои желания. И это большое, огромное заблуждение, что к нам приходят какие-то наши души. То есть это не наша душа, это не наша... То есть нам дали просто возможность как-то с ней повзаимодействовать, там, попробовать вложить какое-то воспитание, проявить какое-то внимание к этой душе для того, чтобы... дать ей возможность как-то вот проявлять себя в этом мире. Это максимум, что нам дали. И в этом и есть проявление эго. То, что мы начинаем присваивать даже жизни других людей. И свободу. Самое главное, мы присваиваем свободу в этом процессе. В этом и есть проявление разума, что раньше родители, они... очень внимательны были к природе ребенка. То, что у ребенка есть своя природа. При воспитании они ее учитывали, эту природу, отдавали его в нужное место для воспитания. В этом, в принципе, и проявлялась задача астролога. Потому что природу понять, например, в 3-4 года очень тяжело. Но астролог, он говорит, да, вот этот ребенок с такими-то качествами. Его желательно, например, там, отдать в какое-нибудь военное искусство, чтобы он стал воином хорошим. И люди тогда родители отдавали своего ребенка туда, куда нужно, там, где раскроется его природа. И все равно, даже в этом всем вопросе была какая-то свобода. То есть, что ребенок, он сам выберет какое-то свое направление, он сам там реализуется. То есть, не нужно его ограничивать в этом всем. В свободе особенно. Сейчас же, конечно, другой вопрос. У родителей иногда есть, опять же, рамки. Рамки это, например, у каждого ребенка должно быть высшее образование. И вот они изо всех сил там все, как без высшего образования ты вообще не человек, там или еще там что-нибудь. Но это далеко не так. Если мы посмотрим в мире, иногда человек, который вообще никакого образования не получил, он может быть достаточно успешным, реализованным. А у человека, у которого 2 или 3 высших образования, он может работать на скромной работе и всю жизнь там мучиться в процессах выживания. Поэтому это не факт. Но сознание, вот эти рамки, они работают именно так. Какое поведение здесь самого ребенка, если вы уже находитесь на осознанном уровне, то есть вы уже это осознаете, они уже никак сейчас не могут влиять на это, то, конечно же, надо выбор делать в то, что вам ближе. Ваш долг – это не удовлетворить вот этот эгоистический запрос родителей. Потому что иногда я слышу такое на консультациях: мой долг, вот родители хотели, чтобы я таким-то стал, и это мой долг именно таким-то стать. Но это уже называется спекуляция терминами. То есть есть у нас долг, реальный наш долг, и вот надо понимать, что есть мой долг, что есть моя дхарма в этой жизни. Перед родителями даже теми же. Какой мой долг перед родителями? И когда вы будете разбираться, какой этот долг перед родителями, там нету такого понятия, что нужно удовлетворить их запрос потом, кем мне быть. Но человек иногда сам себе это придумает, что это его долг, и он этому следует, как бы оправдывая то свое положение, как бы ограничивая себя. Но свобода заключается в том, что вы делаете... То есть не ссорясь, просто да, хорошо, мамочка, я подумаю обязательно, если я почувствую, что я захочу стать каким-нибудь там бизнесменом знаменитым, то я обязательно им стану. Но вот пока что-то вот хочется музыкой заниматься. Я чувствую, что это мое, я чувствую, что у меня порыв сюда идет. И в этом есть свобода. И как раз-таки в этой свободе проявляется успех. Потому что человек, который живет вот с такой позиции, что он чувствует себя, чувствует свою природу и пытается ее в этой жизни проявлять, творчески, не ограничивая себя, как раз-таки там, ну, как правило, эти люди становятся достаточно успешными. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий, за ответ. Очень важный, я думаю, для того, кто его задавал. И есть вопрос от Елены. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за великолепную подачу материала. Все очень понятно. Вы говорили о позитиве. Меня всегда смущало это понятие, сразу вспоминая людей на рекламе Сбербанка, которые не имеют ничего общего с жизнью. С детства замечала, что когда настраиваюсь, все будет хорошо, все прекрасно, все хорошее, внутри протест. Но если начинаю так жить, у меня, мягко говоря, начинаются проблемы. Если я отчаиваюсь и смотрю на все как есть, все складывается, происходят невероятные события в мою пользу. Люди, которые мне сильно не нравились, делают мне добро. И причем, чем хуже я настроена, тем все лучше получается. Почему так? Чего я не понимаю?
Чем хуже я настроена, тем лучше все. Это в сравнении, что ли? Получается, что чем лучше я, чем хуже. Сразу же я... Знаете, здесь как получается? Что... Иногда человек, это вот как раз-таки и есть та дисгармония по эмоциям, когда человек иногда привязан, вот то, что вы говорите про там Сбербанк, людей, те, которые там очень в таком типа оптимистичном настроении, там находятся, здравствуйте, там и улыбаются, там и вот пытаются как-то вот проявлять такой оптимизм, эмоциональный оптимизм, внешний такой, то это тоже уровень страсти. То есть они делают это для чего? Для того, чтобы достигать каких-то результатов в своей жизни. То есть это хорошо на первой стадии, когда человек находился в невежестве. То есть он находился в такой депрессии, в пессимизме, в такой апатии. И для него хорошо вот такие вот тренинги. Давай, выходи из этого состояния, все хорошо, всем кричи, улыбайся. Это хорошо, то есть для выхода из тамоса. Но потом человек начинает сталкиваться, что это тоже он делает для того, чтобы достигать какого-то своего вот этого внутреннего эмоционального состояния и каких-то результатов в жизни. И в любом случае он начинает разочаровываться в этом всем. И тогда наступает следующий вопрос, чтобы как бы не за, его эмоции не были зависимы как бы слишком от каких-то внешних проявлений. И человек, не привязываясь, он допускает, что может быть что-то и плохо будет. То есть я делаю с усилием что-то, но ничего там может... Вот, например, человек, он думает, что он заработает $1000. Если он к этой мысли привязался уже, то есть надо же быть это, типа как оптимистичным, надо же видеть всем хорошо, значит, хорошо, значит, я по-любому заработаю, он думает. Но это не оптимизм, это не видение хорошей ситуации, это привязанность уже называется к этой ситуации, к хорошему. И вот эта привязанность, она создает уже проблему, когда человека начинают, он думал, что он заработает $1000, а он вообще ничего не заработал. Но когда человек он внутренне принимает, что может быть заработаю, но может быть и не заработаю. И он принимает, он уже в мыслях допускает, что он останется вообще с нулем. И так, тогда привязанности у него нету, и он движется к результату. И вот это отсутствие привязанности помогает достигать результата. Вот вы сейчас говорите про это состояние. Именно про это, что отсутствие, отсутствие привязанности к вам помогает. Но именно сейчас взять оптимизм, видение во всем хорошего, то вот здесь, если применимо к этой ситуации, что вы даже если окажетесь с нулем в этот момент, то вы тоже увидите хорошее в этом всем. Хорошее, да, но вот и вот это и есть оптимизм. Не думать о том, что только о том, что вы заработаете этих 100 рублей, а думать о том, что заработаете будет хорошо. И не заработаете, вы тоже в этом увидите, что будет хорошо. Вот я примерно разложил эту ситуацию, чтобы вы понимали разницу, вот о чем вы сейчас говорили. Я надеюсь, понятно было. Спасибо.
Спасибо. Думаю, мне тоже все понятно, в чем разница. Я воочию увидела на примере. И есть такой вопрос от Елены или от Анны, я, увы, не знаю. Здравствуйте. Как женщине себя вести, чтобы Юпитер к ней был благосклонен? Благодарю заранее за ответ. Это пишет нам Анна.
Чтобы Юпитер был к ней благосклонен. Смотря с какой мы сейчас с позиции. Если мы сейчас говорим с позиции духовной, то здесь по большому счету мы здесь стирается вопрос женской природы и мужской. Если же все-таки это больше с позиции высших целей жизни, то есть у нас это все-таки более мужское проявление, когда мужчина, он имеет высшую цель жизни, он ведет всю семью по этому пути. И задача женщины – это служение такому мужчине. Вот это и есть стадия развития отношений. То есть у нас первая стадия развития отношений – это Венера-Марс, когда у нас есть Венера, проявление романтики. Марс – это такой защитник, который может, такая энергия мужчины, которая может как-то стать героем на время, подарить огромный букет роз, помочь в какой-то ситуации, там, сделать какой-то неординарный поступок, там, зажечь много свечей там, или еще что-нибудь. Это первая стадия отношений, которая потом переходит на уровень отношений Луны и Солнца. То есть Луна – женская энергия, которая проявляется в служении, заботе, в материнстве, в ведении хозяйства. Солнце уже, как мужчина, он начинает уже больше ответственность брать за семью, развивать себя социально. То есть пытаться как-то себя проявлять в социуме, приносить свои результаты, успехи в семейную жизнь. То есть это следующий уровень отношений. И вот третий уровень отношений, развития отношений – это проявление Сатурна и Юпитера. То есть женщина, она уже проявляет эту сатурнианскую энергию. Сатурн – это преданность, вот мы будем скоро дойдем до этой планеты. Это настроение преданности и терпения в отношениях. Устойчивости в своих отношениях. А Юпитер – это проявление высшего разума. То есть это вот изначально такая схема развития. Но сейчас, конечно, опять же, наш век, не всегда мы видим таких мужчин. И опять же, женская задача, она иногда заключается в том, чтобы также... Вот вы сейчас тоже слушаете эти лекции, и я уверен, что сейчас женщин это радио слушает на процентов, там, в процентном соотношении где-то 70 на 30, а может быть даже 80 и на 20. Это что означает? Что сейчас в современном мире мужчин как бы мало, то тех, которые именно стремятся к такой высшей разумной жизни. Они есть, конечно, но в процентном соотношении их меньше, чем женщин. И, соответственно, женщины тоже вступают сейчас в такую позицию, где им иногда приходится в семейной жизни проявлять самостоятельность в своем развитии, потому что мужчина, он вообще к этому не стремится. И тогда в этом ничего нету плохого, если женщине не дал мужчина защиту с позиции духовного своего какого-то развития и с позиции высшей цели жизни, значит, женщина, она самостоятельно пытается к этому стремиться. И тогда ей все благословения Юпитера, про которые вот вы сейчас говорите, и это не является адхармой, то есть это не является то, что женщина, она исполняет не свою роль. Только это желательно все-таки, вот, как я говорил, делать по стадиям. То есть вначале пройти стадию все-таки Солнца и Луны, то есть вначале реализовать свои какие-то материнские какие-то процессы, стать матерью, стать женой, то есть реализовать себя как женщина по Луне, и потом уже больше проявлять себя в сторону Юпитера, если эту роль не занимает в жизни мужчина. Ну, а если даже занимает, все равно сейчас рекомендуется женщине также включаться в этот процесс, потому что сейчас время чуть-чуть другое. Мужчин нету именно мужчин таких, которые могут, мало, тех мужчин, которые могут реально взять ту ответственность, что за женщину, и настолько быть искренним на своем пути, чтобы вывести женщину на тот уровень духовности. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Как раз есть вопрос, который продолжает эту тему. Нам пишет: «Добрый вечер, Видорадио, Дмитрий. Моего мужа не затащить в храм, все пашет на работе, как лошадь. Я понимаю, что настоящего счастья в его жизни без Бога не будет, но как помочь ему в духовном плане, не знаю. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?»
Найти счастье самой. Найти счастье самой. Входить в храм — это еще не означает, как я уже говорил, иметь счастье. И вот, вот в этом и есть вопрос, что я хожу в храм, я знаю, что там счастье есть, но у меня его еще нету, хоть я и хожу. То есть, ну, я образно сейчас говорю, может быть, у вас и есть, я не знаю. Но в основном это так, что люди вот они узнали, что надо ходить в храм, что надо вести духовную жизнь, и что там есть счастье. Но для мужа, ну, муж, он на подсознательном уровне сейчас чувствует: я занимаюсь материальной жизнью, у меня тоже есть какое-то свое счастье. Оно не меньше, чем у того человека, который сейчас ходит в храм. Я точно, а может быть, даже еще и больше. И его туда точно не завлечь. Ну, только если тоже не включить его разум. Но когда человек чувствует, что действительно это начинает ему, тому человеку, помогать что-то, и он действительно становится счастливее, более гармоничнее, более там, ну, сдержаннее во многих вещах, и качество характера его улучшаются, и он чувствует, что действительно там где-то счастье. И он тогда хочет найти эту таблетку. А ну-ка, расскажи мне про ту таблетку, которую ты использовал для того, чтобы достичь этого счастья. Вот так только можно помочь. Либо в мужчине включить разум, как-то с помощью знаний, там, где-то, может быть, как-то свою мудрость женскую, там, мудрость — это означает, что мы что-то делаем для того, чтобы, ну, как бы влияем на другого человека для достижения блага его. И мудрость заключается иногда в том, что, ну, женщина говорит: о, слушай, дорогой, выиграла сегодня 2 билета на Олега Геннадьевича Торсунова какого-то. Говорят, что вообще просто супер человек, который помогает достигать любых материальных ценностей и, наверное, духовных тоже, в принципе. Может так. И как-то, чтобы он там оказался. Если повезет и включится у него разум на этой лекции, то это хорошо. Если не включится, если у него изначально потенциал в этом, ну, слабоват, то может и не включиться, потому что это уже зависит от его потенциала. Тогда только растопить этот разум своим счастьем, которое у вас появится. То есть означает, что нужно стремиться развиваться самой, ходить в храм, постараться понять, что действительно это приносит счастье, и тогда, ну, уже это потом эту энергию использовать в семье для того, чтобы... Ну, и, в принципе, ее не надо использовать. Там он сам попросит дать тот рецепт. Ну, вот, как-то так.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, ценный ответ. Есть вопрос про астрологию от Юлии. Мне интересна астрология, читаю разные статьи, но чувствую, что это как-то сложно для меня. Можно ли как-то легко научиться смотреть себя и своих близких?
Смотреть себя и своих близких. Но это уже, да, это опять же тот астрологический вопрос, который был похож на прошлой лекции. Здесь мы сейчас, опять же, я стараюсь в этих лекциях здесь не рассказывать о именно астрологических каких-то техниках. Я, может быть, чуть-чуть касаюсь вот этого так, поверхностно, чтобы людям было более доступно. Но у нас есть, мы каждый год проводим, ну, 2 раза примерно, там вот планируем, по крайней мере, 2 раза где-то проводить такой курс 3-дневный, где мы раскрываем, ну, такие базовые принципы астрологии, где даже уже за 3 занятия человек может уже что-то посмотреть, какие-то особенности свои, своих там близких, какие-то такие, ну, мы просто хотим, чтобы это знание, оно сейчас было распространено в жизни людей, то есть чтобы люди могли пользоваться хотя бы на таких, на базовых примитивных уровнях. Допустим, мы в школе все изучаем математику, но и это нормально, если человек хотя бы просто умеет считать, складывать там где-то, может быть, умножать, делить, это норма считается. Так вот, я считаю, что норма, когда человек знает какие-то базовые принципы астрологии, чтобы можно было их использовать просто даже в своей жизни, там, не делать грубых ошибок. Потому что нарушая грубо, то есть незнание законов, оно не освобождает, то есть от каких-то там страданий человека. И вот в этом и есть как бы принцип, что хотя бы какие-то о нарушении каких-то грубых законов мы вот за этих три занятия рассказываем, поэтому вот можете, как раз у нас, кстати, на следующей неделе, 15 числа, вот этот курс будет, называется он «Новичок», можете на моем сайте butuzov.pro, там на видеорадио перейти в раздел «Обучение», и там будет информация об этом курсе. И приходите, и там будете уже вот получать те принципы, про которые вы сейчас спрашиваете.
Спасибо, Дмитрий. Я, кстати, тоже записалась. Очень интересно послушать будет вас в таком формате, про астрологию узнать. И последний вопрос хочет задать очень искренний и очень честный. Вот он звучит так. Я верю в Бога, и часто мои друзья-атеисты спрашивают меня, но раз все по воле Бога, то по его же воле умирают невинные дети и есть на земле войны. Зачем нужен такой Бог? Я иногда не знаю, что сказать. Подскажите, пожалуйста, как правильно стоит отвечать?
Угу. Есть войны, есть погибают невинные дети, да, это было и будет в каком-то смысле. И в этом и проявляется, то есть любовь Бога, то, что сейчас душа находится, она не в естественных для нее условиях. Она находится в тех условиях, где она проявляет свои собственные желания. Это что означает? Означает, что она то, что хочет сейчас душа в этом мире проявить, то она и проявит. Но этот мир создан именно под тем законом, чтобы душа она могла осознавать вот этот принцип любви. То есть если она дает что-то в этом мире, то ей дается возможность ощутить, насколько она, обратную связь, обратное же действие, чтобы к ней вернулось, чтобы она могла это ощутить. То есть если она проявила добро кому-то, любовь, какое-то служение, то ей дается возможность почувствовать это с обратной связи. Это такое же. И в этом и есть проявление справедливости, такого божественной справедливости в этом мире, что у души есть какие-то желания, она их проявляет, эти желания в этом мире. Если это желание, допустим, причинить кому-то боль, то ей, возможно, дается возможность побыть. То есть, если, например, если душа она хотела, у нее настроение причинять боль, то ей дается просто условие, где она может в этом настроении прожить, то есть, когда ей причиняют боль там. То есть, потому что у нее таково желание было. То есть и получается, что в данном случае Господь, Он только исполняет желания живых существ. То есть если мы говорим сейчас о детях, то у Иисуса тоже спросили, а за что этот ребенок болен? Он же еще не совершил греха своего. Иисус ответил, за прошлые свои грехи. То есть Он тоже этим самым подчеркнул закон реинкарнации, во-первых. И говорил, и проявил, что душе дается возможность ощутить то, что она когда-то желала другим. То есть, грубо говоря, ощутить свои же желания. И вот когда мы видим, что в таком формате проявляется наша жизнь, то человек начинает разочаровываться в этой жизни. То есть он понимает, что ему этого не хочется. Ему не хочется жить по законам судьбы. Ему хочется, жить по законам Бога, где нету этих вот каких-то таких принципов, где проявляется какая-то, допустим, жестокость в этом мире, где нету никаких проявление каких-то эгоистических желаний, где души, они живут на совсем другом уровне. И тут надо это просто понимать, что страдания, они в этом мире, они в любом случае будут. Они никуда не уйдут. По большому счету, то, что мы пытаемся даже жить гармонично, но все равно как минимум у каждого будет смерть, как минимум у каждого было рождение. Я думаю, что что мало людей, которые прожили эту жизнь без болезней, мало людей, которых в этой жизни не обманывали, которые там не кусали даже комары. Там. То есть всегда человек подвержен каким-то страданиям. И в этом и есть проявление любви Бога, что Он дает возможность душе не остаться здесь. Потому что если бы этого бы не было бы, то душа настолько бы помогла обусловиться в этой жизни, что она, ну, у нее не проявилось бы желание к другой жизни. И это все равно, что вы будете смотреть, что там рыбка живет в аквариуме, и ваша будет любовь, ну, дать хотя бы возможность этой рыбке какую-то щелочку, пускай она будет там где-то и будет тяжело пройти по ней, но дать все-таки возможность там как-то выйти в океан. Вот то же самое здесь, что Господь, Он дает все равно возможность нам выйти на другой, на совсем другую жизнь. И это проявляется в нем, в Его любовь к этому. Угу, спасибо. Очень глубокий вопрос, конечно, его, ну, можно его обсуждать очень долго. Я вот просто как-то постарался вкратце. Это очень такой, ну, это глубокий вопрос. Спасибо, во-первых, за него.
И спасибо вам за ответ. Любовь Бога проявляется и в наших лекторах, прямых эфирах, через которые мы понимаем Его учение и суть божественной любви. Сегодня как раз мы рассматривали принципы этой любви к Богу и к людям и принципы истинного оптимизма. Спасибо вам за это, и будем стремиться к умонастроению пчелы и ждать в следующих эфирах. С вами Дмитрий.
Спасибо вам, всем счастливо, хорошего настроения, оптимизма, удачи.
Спасибо, до свидания.
До свидания.